Александр Веселовский из «Введения в историческую поэтику. Вопросы и ответы». История литературы напоминает географическую полосу, которую международное право осветило как «res nullius», с латинского «ничью вещь», куда заходят охотиться историк культуры и эстетик, эрудит и исследователь общественных идей. Каждый выносит из нее то, что может, по способностям и воззрениям. С той же этикеткой на товаре или добыче далеко не одинаковые по содержанию. Относительно нормы не сговорились. Иначе не возвращались бы так настоятельно к вопросу, что такое история литературы. Одно из наиболее симпатичных на нее воззрений может быть сведено к такому приблизительному определению. История общественной мысли в образно-поэтическом переживании и выражающих его формах. История мысли — более широкое понятие. Литература — ее частичное проявление. Ее обособление предполагает ясное понимание того, что такое поэзия, что такое эволюция поэтического сознания и его форм, иначе мы не стали бы говорить об истории. Но такое определение требует и анализа, который ответил бы поставленным целям. Несколько лет тому назад мои лекции в университете и на высших женских курсах, посвященные эпосу и лирике, драме и роману в связи с развитием поэтического стиля, имели в виду собрать материал для методики истории литературы, для индуктивной поэтики, которая устранила бы ее умозрительные построения для выяснения сущности поэзии из ее истории. Мои слушательницы узнают в обобщениях, которые я предложу, много старого, хотя менее решительно формулированного, более сомнений, чем утверждений, еще более исканий, потому что спрос не беда. Беда в положениях, под которыми слаба основа фактов. С тех пор явилась поэтика Шерера, бесформенный отрывок чего-то, затеянного широко и талантливо и в тех же целях. Направление некоторых, между прочим, немецких работ по частным вопросам поэтики указывает на живой интерес к тому же делу. На него, очевидно, явился спрос, а с ним вместе и попытка систематизации в книге Брюнетьера «Классика по вкусам, неофита эволюционизма», завзятого, как всякий новообращенный, у которого где-то в уголке сознания в тишине царят старые боги. Книга, напоминающая тех дантовских грешников, которые шествуют вперед с лицом, обращенным назад. Такова литература предмета. Исканий больше, чем аксиом. Разве договорились мы, например, хотя бы относительно понимания поэзии? Кого удовлетворит туманная формула, недавно предложенная Брюнетьером? Поэзия — это метафизика, проявляемая в образах, и таким путем внятное сердцу. Оставим этот общий вопрос открытым для будущего. Его решение зависит от целого ряда систематических работ и решений по частным задачам, входящим в ту же область. На некоторые из них я желал бы обратить внимание. Во французских журналах по народной поэзии и стрине есть привлекательная рубрика «Le pourquoi» — «Почему?». С такими вопросами пристают к вам дети. Их ставил себе человек на простейших стадиях развития. Ставил и давал на них внешний, иногда фантастический ответ, успокаивавший его своей определенностью. Почему черен ворон? Отчего багровеет солнце перед закатом и куда оно уходит на ночь? Или почему у медведя короткий хвост? Такого рода ответы лежат в основе древних мифов. Историческое развитие привело их в систему, в родословную связь. И получилась мифология. Переживание таких ответов в современном суеверии показывает, что они были когда-то предметом веры и воображаемого знания. В истории литературы есть целый ряд таких «le pourquoi», которые когда-то ставили, на которые отвечали, и ответы еще существуют в переживании как основа некоторых историко-литературных взглядов. Было бы полезно их пересмотреть, чтобы не очутиться в положении простолюдина, уверенного, что солнце вертится и играет на Иванов день. Полезно выставить и новые «le pourquoi», потому что неизведанного много, и оно часто идет зарешенное, понятное само собою, как будто все мы условились хотя бы относительно, например, того, что такое романтизм и классицизм, натурализм и реализм, что такое возрождение и подобное. Такими вопросами я хотел бы заняться. Примеры я возьму не из современности, хотя все к ней сводится. Старина отложилась для нас в перспективу, где многие подробности затушеваны, преобладают прямые линии, и мы склонны принять их за выводы, за простейшие очертания эволюции. И отчасти мы правы. Историческая память минует мелочные факты, удерживая лишь веские, чреватые дальнейшим развитием. Но историческая память может и ошибаться. В таких случаях новое, подлежащее наблюдению, является мерилом старому, пережитому вне нашего опыта. Прочные результаты исследования в области общественных, стало быть, и историко-литературных явлений, получаются именно таким путем. Современность слишком спутана, слишком нас волнует, чтобы мы могли разобраться в ней цельно и спокойно, отыскивая ее законы. К старине мы холоднокровнее и невольно ищем в ней уроков, которым не следуем, обобщений, которым манит ее видимая законченность, хотя сами мы живем в ней наполовину. Это и дает нам право голоса и проверки. Еще недалеко то время, когда вопросы о развитии религиозного сознания и языка решались на основании одних лишь древних документов.